История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о Великой Кавказской стене, о Даг-Бары. И в гостях сегодня у нас кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Академии наук, Российской Академии наук Магарамов Шарапутдин Арифович. Шарапутдин Арифович, рад вас приветствовать. Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Шарапутдин Арифович, к сожалению, стена Даг-Бары до наших дней не сохранилась, и поэтому люди имеют очень мало информации. Они, даже некоторые люди, не представляют, что у нас была такая Великая Кавказская стена. Поэтому вкратце вначале расскажите, когда и кем была построена эта стена?
Да, Великая Кавказская стена, конечно, является уникальным, к сожалению, не сохранившимся до наших дней культурным историческим памятником. История данной стены берет начало VI века, точнее, середины VI века, когда сасанидский правитель Хасров Анушерван принял решение, чтобы защитить северные границы своего государства, возвести это грандиозное сооружение. Ну, были угрозы нападения кочевых племен, в частности хазар, турков, аланов, и дабы, чтобы преградить свои границы, была возведена данная горная стена, которая тянулась, начиная от крепости Нарынкала, прямо начиная от самой крепости Нарынкала. Данная стена Даг-Бары тянулась в сторону Табасарана, вглубь Табасарана до горной части, расстоянием 42 километра.
С какого места она начиналась вот здесь? Можете пояснить? Вот где она примыкала к крепости Нарынкала?
Крепости примыкала она вот с западной стороны, вот где там называется Джалганский хребет, вот отсюда, с этого хребта, начиная, преграждала путь вплоть до горной части Табасарана. Протяженность данной стены, как установлено на сегодняшний день, составляла 42 километра. Если посмотреть арабские источники, в арабских источниках упоминается длина 7 фарсахов, что соответствует современным, соответственно, современному расстоянию протяженностью 42 километра. В частности, Гаджием Мурту Сиражидуновичем в конце 90-е, начало 2000-е годы при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда были проведены работы по изучению на всем протяжении данной стены. То есть шаг за шагом все башни, все форты, все крепости изучены и, соответственно, установлено, что вот он доходит вплоть до горной части Табасарана, до Ягдыра.
Это ныне Табасаранский район?
Ныне, да, частично. Не полностью, конечно, вот начиная там села Дарвак, там дальше это уже Табасаранский район. Дальше остальные населенные пункты, вот что касается там Гимейди, Зидьян, Митаги, Джалган, это ныне Дербенский район. То есть охватывает две современные административные районы, Дербенский и Табасаранский районы.
Сама стена что собой представляла? Это сплошная стена или там в каких-то местах встречались какие-то оборонительные дополнительные сооружения?
Как я уже отметил, протяженность достаточно такая длинная, 42 километра, но, как установлено на сегодняшний день, стена не представляла из себя сплошную линию, поскольку она проходила по вершинам гор, по естественным преградам, и поэтому там, где не было необходимости, как бы, да, естественно, рельеф позволял как бы
обороняться,
да? И не дать пройти врагам на территорию сасанидов, последующим арабского халифата, там не было возможности возводить данную стену. А так, конечно, эта стена представляла собой грандиозное, можно сказать, архитектурное сооружение. Ширина стены доходила иногда там до 2,5 метра, высота тоже там от 5 и далее доходила. И вдоль этой стены при сасанидах, при Хасровой Нушерване были основаны так называемые опорные пункты. И, соответственно, произошло переселение из Ирана разноплеменных, ну, как на сегодняшний день установлено, это в основном татские как бы племена, которым поручена была охрана этих горных проходов. Ну, одни авторы говорят, ну, имейте в виду, если так анализировать сведения персидских, древнеперсидских и арабских, одни упоминают о 7 пунктах, другие упоминают о 14. Ну, если говорить о том, что те пункты, которые не через которые проходила данная стена, то 7. А если еще чуть отдаленные, которые тоже жители обязаны были охраняться, соответственно, эти цифры 7 и 14 и соответствуют даже современном расположении этих населенных пунктов.
У стены были какие-то башни, да, или какие-то замки?
Да, это было, как я уже сказал, целый оборонительный комплекс. Там были башни, там были форты. Ну, форты — это вообще такие оборонительные комплексы. Там могло и как бы воинский состав проживать, находиться. Вот вблизи от Нарын-Калы, там непосредственно близости, археологами найдены останки одного из крупных фортов, Сул называлась крепость, и там имелись даже водоем, ну, в случае осады, чтобы воинский гарнизон мог достаточно долго как бы находиться и оборонять данное сооружение. Очень много фортов, очень много крепостей, башен, проходов, и вот как источники нам говорят, было 7 железных ворот, как бы поставлены на всем протяжении этой горной стены. Местные жители тоже привлекались для охраны границ, соответственно, как арабские и в последующем сиджукские, как бы поселенцы, они, им было поручено охранять эти территории.
Вот замок Семи Братьев, известный замок Семи Братьев, который находится рядом с селением Хучни, он относится к этой стене, и это считается как бы фортом или башней? Вот какое значение вот это сооружение имело в этой стене?
Ну, то, что мы знаем на сегодняшний день не поблизости Хучни, крепости Семи Братьев и одной сестры, не относится к данной как бы комплексу, она является самостоятельным, и поэтому как бы говорить о том, что это единая цепь сооружений, не приходится. Но она представляет собой самостоятельное фортификационное сооружение, которое было построено именно вот в период раннего средневековья. Ну, значение данного форта также оборона.
Вот вы сказали 7 контрольно-пропускных пунктов, как, скажем, современным языком, было расположено на протяжении всей этой стены. И рядом с ним были расположены населенные пункты. Потом, с приходом арабов, что произошло на этих фортах, на самой стене? Было ли оно разрушено, было ли восстановлено? Что в дальнейшем происходило после того, как Персидская империя пала?
Да, после сасанидов мы знаем, что Кавказ, в частности Южный Кавказ, включая территорию Дербента, они входят в сферу влияния арабского халифата. И первые походы в Дербент, это 642-643 годы, ряд полководцев упоминается, в том числе Салман ибн Рабия, Абдул-Малик ибн Рабия и еще 40 ибн Амра. И вот есть сведения о том, что данное оборонительное сооружение также представляло для арабов интерес, поскольку граница, северная граница арабского халифата на территории Кавказа также ограничивалась районом Дербента. И Дербент, соответственно, был опорным пунктом. И, соответственно, такое стратегическое сооружение они не стали разрушать и, наоборот, начали использовать и для охраны своих границ. Поскольку арабский период, угроза вторжения кочевников в лице хазар, аланов и других там иноверцев
в принципе,
сохранялось.
Те же враги, которые были у персов,
ну, еще к ним можно сказать, что добавились еще русы. В это время мы знаем, что Киевская Русь, русские как бы суда в это время начали появляться в Дербенте, на западном, южном побережьях. И, соответственно, еще добавилось, можно сказать, что угроза проникновение, вторжение на территорию арабского халифата, и, соответственно, арабы, можно сказать, укрепили эти населенные, эти опорные оборонительные пункты, и еще переселили поэтапно как бы свой контингент, так называемая колонизация, она продолжалась, подобно как бы персам. И даже есть сведения о том, что в 8 веке уже при новых халифах происходила колонизация. Вот когда мы говорим о персидском, как бы сасанидском, вернее, времени, то мы имеем в виду вот ряд населенных пунктов, которые были ими основаны. Вот Джалган, Митаги, Гимейди, Зидьян и так далее. А вот есть три населенных пункта. Гимейди — это современное как бы село, но оно, к сожалению, уже жители покинули его, переселенцы нынешний Гиджух и Дагагни и другие районы. А вот что касается Камах тоже, да, он тоже заброшен, не осталось. Вот три пункта: Ал-Мухаммадия, это современный Гимейди, Камах и Дарвак, как тогда арабы его назвали, Бабвак. Эти населенные пункты, как нам источники говорят, были основаны арабами. Вот в середине 8 века уже при аббасидах. И прямо как документами написано, что упоминается о том, что даже конкретный народ из Шама, из других областей арабского халифата были переселены в эти опорные пункты. То есть арабы усилили, можно сказать, эти населенные пункты. Уже произошла колонизация местным арабским населением. И прежние как бы полководцы, военачальники, они заключили арабскими полководцами мир, и они взяли на себя обязательство как бы продолжить охрану этих границ. Есть даже вот документы, где говорится о том, что такой договор был заключен, охранная грамота была как бы составлена. И единственное, что вот персоязычные как бы переселенцы, они попросили, чтобы арабы их освободили от налога, который распространялся на иноверцев, джизья, и они будут также продолжать служить, и, соответственно, это и арабов тоже устраивало. Таким образом, при арабах можно сказать, что данная стена, горная стена, она продолжала выполнять свою историческую роль.
Охранная грамота, то, что вы сейчас сказали, это было выдано еще при первых походах, да,
да,
арабы?
При первых походах.
А заселение началось уже при последующих походах, уже в 8-9 веках.
В 8 век основной.
При аммиядах, получается, это?
При аммиядах и при аббасидах она была продолжена тоже.
Вот название сел. Есть часть сел, которая была основана при персах, есть часть сел, которая основана при арабах.
Да,
допустим,
да.
Мухаммадия. Это как бы арабское название. Понятно, что в честь, видимо, пророка Мухаммада, допустим. Другие села, Дарвак, допустим, и так далее. Название сел, что означает? Есть какая-то информация об этом?
Да, есть. Вот Дарвак, современная как бы, да, этимология названия. Дар, как и Дербент, это означает ворота. А Вак – это название местности. Есть сведения о том, что это топонимическое название. А арабы его назвали Бабвак. То же самое Баб-ворота, а Вак – название, топонимическое название местности, и, соответственно, и Камах. Тоже как бы, ну, на сегодняшний день как бы нет возможности, чтобы как бы есть разные версии. И вот арабы основали, прямо указано о том, что эти три опорные пункты, но они были как бы разрушены предыдущим полководцем Джарахом.
Ну, поселение, значит, там было какое-то, да, получается?
Ну, есть как бы, да, логика о том, что они при походе Джараха, они даже отступили, можно сказать, от своих обязательств. Есть, что местные народы как бы, может, приняли сторону врага, в том числе хазаров, и поэтому за это были они наказаны, и разрушен был, в частности, вот Дарвак, а в последующем он был восстановлен, поскольку расположение села как бы было достаточно стратегическое и оборонная роль. И вот, соответственно, из Шама, из Сирии был населен как бы народ в Бабвак, современный Дарвак.
А Бабвак заселен из Шама.
Из Шама.
А другие села? Это тоже представители Шама или из других регионов халифата?
Из других регионов халифата, из Масула, из Джазиры. Ведь мы же знаем, что в это время арабский халифат уже охватывал довольно большую территорию. Из разных районов переселяли вот именно более лояльных, как бы, которые должны были выполнять охранные функции. Как я уже сказал, конечно, сасанитскими поселенцами они тоже как бы договорились, на них возложили такие обязательства охранять эти пункты. И есть упоминание о том, что была как бы усилена охрана переселением и арабских воинских гарнизонов в эти пункты. И поэтому там можно сказать, что вот частично проживала и таты персоязычные, частично проживали арабы. И вот даже язык многих этих населенных пунктов, которые расположены вдоль горной стены, вот, в частности, там Джалган, Митаги, Зидьян, даже вот, хотя они считаются на сегодняшний день азербайджанцами, ну, разговорные речи можно встречать, вот, иранские, ираноязычные, как бы, слова, диалект, как бы, татское происхождение и самосознание и об этом сохранилось. А вот что касается Дарвага, там татов не было. Есть первая перепись Российской империи, это более позднее время, 1897 года, где жители Дарвага указали себя как арабы. Об этом пишут такие востоковеды, знаменитые как Генка, Минорский, и наши, там, Амри Безаевич и ряд других востоковедов. Такие сведения есть. Даже вот Бакиханов, кавказский исследователь, в начале 19 века пишет о том, что жители Дарвага общаются между собой на арабском языке. Ну, правда, он уточняет, что новое поколение уже начинает забывать, а старики, взрослое поколение спокойно разговаривают на
арабском. Они как родной язык считали арабский язык?
Да, родной язык был арабским языком.
Вот в селении Митаги, которое располагалось рядом с этой стеной, нашли каменную плиту. Она, как говорят, несет информацию о периоде восстановления этой стены. О чем там написано?
Поясните, да, данный камень, данная надпись была обнаружена в 2001 году Муртузали Сиражудиновичем в ходе проведенных им экспедиций. И, соответственно, на сегодняшний день прочтение данной плиты дает основание о том, что это первая достаточно редкая арабская достоверная надпись, которая относится к 8 веку, периоду халифа Харун ар-Рашида. И в этой надписи говорится о том, что на самом деле данная стена построена Хасровым Анушерваном, но ремонтные работы продолжались и при арабах. В частности, вот в 8 веке, как я уже сказал, халифа Харун ар-Рашида. Так что арабы, вот явное свидетельство о том, что арабы продолжали укреплять данную стену, поскольку она имела такое стратегическое значение.
Как и при персах, эта стена являлась границей арабского халифата, до этого являлась границей Персидской империи.
Ну, Сасанитской.
Сасанитской империи. Вскоре стена стала ненужной, ее перестали обслуживать, ремонтировать, восстанавливать. И она постепенно пала в упадок. Это какой век и в связи с чем это было связано?
Ну, после арабов, еще при турках-сельджуках, тоже она играла важную роль. Это вот со второй половины 11 по 12 века. Как бы стена уже сохранялась, можно сказать, если даже не в первозданном виде, но свою как бы функцию он играл, продолжал играть. А вот после уже турок-сельджуков, приходом в Дагестан там новых завоевателей, в частности монголов, как бы эта стена, начиная уже 13-15 веков, начала рушиться. Ну, понятно, что для монголов она не играла такой стратегической роли, поскольку у монголов были совершенно другие цели. Их внешнеполитические взоры были направлены далеко, в сторону там Северокавказских степей, в сторону Московской Руси, Киевской Руси и на запад, Западную Европу. И, соответственно, она уже в последующем продолжала уже ремонтироваться, соответственно, под воздействием там климатических, антропогенных условий стена начала рушиться. И вот многие путешественники, которые побывали, увидели эту стену, говорят о том, что вот разрушение стены именно начинается уже 14-15, и в последующем она, конечно, продолжалась. Вот, в частности, английский путешественник Дженкинсон, далее немецкий путешественник Алиари, голландский путешественник Стрейс, говорят о том, что это вот 16-17 века, говорят о том, что стена уже не сохранилась в первозданном виде, хотя им удалось в это время увидеть достаточно мощные останки этой стены, башни, форты, которые играли роль охраны границ. Ну, в последующем, конечно, под воздействием человеческого фактора начали уже растаскивать камни для постройки жилых помещений. Вот я был свидетелем, я был школьником, не понимал значения, но я был очевидцем того, что годы перестройки, 90-е годы, как в нашем селении Дарлак непосредственно добывали камень из останков этой стены и из башни. Может, отношение государства не было таким, сознание, что это исторический памятник, что их нужно охранять, оберегать. Хотя на сегодняшний день, конечно, самосознание уже в этом плане у людей выше. Они наоборот, в частности, учителя по истории краеведы эту работу, по крайней мере, проводят.
Все ли фрагменты найдены на сегодняшний день, они изучены? И вот каково их сегодняшнее состояние?
Да, как я уже отметил, в ходе полевых экспедиций, организованных сотрудником нашего института, все форты, все башни, все останки, они изучены, они документированы. Но, к сожалению...
Охраняются как-нибудь?
Охраняются, да, но охраняются усилиями, можно сказать...
Энтузиастов, любителей.
Местных людей, как я сказал, краеведов. Ну, конечно, уже люди тоже понимают, что это исторический памятник, что их разрушат, добывают камень нельзя. Они понимают, что есть административная уголовная ответственность. Но, к сожалению, конечно, очень мало останков от этой горной стены. И соответственно, если даже эти останки беречь, охранять, это наша история с вами, которые мы можем передать следующим поколениям, чтобы они понимали ценность истории. Ну, какая-то работа проводится, но я считаю, что неполноценная работа. В этом плане нужно усилить, обратить внимание местных сельских администраций, районов. Можно спокойно организовать вдоль этой стены туристические маршруты. Ну, там есть, конечно, и труднопроходимые места, там, потому что заросшие лесом. Но, тем не менее, в частности, в таких селах, как Камах, дальше там между Дарвагом и Зилем, достаточно большие останки стены сохранились. Конечно, история данных сел, которые расположены вдоль горной стены, может еще дополнить так называемые археографические и востоковедческие экспедиции. В частности, такая практика сотрудниками, востоковедом нашего института проводится. Ну, Андрей Рязаевич в этом плане большую работу проделал. Лавров издал книгу «Эпиграфические памятники Кавказа». И стараниями молодых востоковедов в нынешнее время в настоящее время предпринимаются такие экспедиции для изучения эпиграфических памятников, в частности, надмогильных и других строительных надписей. И, соответственно, буквально в скором времени состоится экспедиция в конце июня. Вот ряд населенных пунктов, которые расположены вдоль этой стены, в частности, Митаги, Гимейди, Дарвак. И, соответственно, я думаю, усилия востоковедов, изучение эпиграфических памятников еще дадут нам новые сведения о народах, о населении, о правителях этих населенных пунктов. Там очень много надмогильных памятников, начиная раннего средневековья.
До сих пор, которые остаются неизученными, да?
Да, да, неизученные. Ну, такие разведочные экспедиции были сделаны, но масштабное исследование не проведено. Не проведено, я думаю, это...
Предполагается?
Предполагается, да, предполагается. Она будет поэтапно. И изучение этих эпиграфических памятников даст очень многое в плане выяснения темных страниц этих населенных пунктов. Они очень достаточно богаты историей. В частности, есть вот Дербент Наме упоминание о том, что при арабах даже были основаны мечети, минареты. Вот эти центры, они при арабах выступали как исламские центры. Там были расположены гарнизон Газии, воители веры, да, которые...
Которые вглубь гор доносили.
Вглубь, да, идеологическую, как бы военные походы совершали, и, соответственно, они... Можно полноценно говорить о том, что выполняли роль исламских центров. Центров распространения ислама на север, остальную территорию, горную территорию Дагестана. И вот в этом плане изучение тех памятников даст очень много. Хотя я знаю, что вот непосредственно через эти населенные пункты проходила эта стена. Там есть форты, есть башни, которые остались. Это как раз таки... Наверняка в этих фортах и башнях есть и надписи.
Ну, при раскопках, наверное, все выйдет, иншаллах.
Нет, не раскопки, а вот изучение надмогильных эпиграфических памятников, то есть надписи. Ну, раскопки, конечно...
Ну, останков фортов, допустим.
Останков фортов, вот крепость форта Сул непосредственно от Наринкалы была произведена в начале 2000-х годов. Но, я же говорю, она была проведена при финансовой поддержке РГНФ, но, к сожалению, в настоящее время данный фонд расформирован, произошло слияние двух фондов, сейчас ныне РФФИ, и вот нету таких специальных как бы грантов именно на проведение археологических исследований, и вот в связи с этим затруднения тоже возникают. А так, конечно, раскопки фортов, башен, они очень много дадут. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет таких возможностей полноценно археологические исследования проводить вдоль этой стены. Ну, надеемся, что экспедиция востоковедов восполнит пробел в этом плане изучения.
Вам спасибо, Шарафутдин Амирович, что нашли время, пришли к нам. Желаем вам успехов в дальнейшей вашей работе. Желаем вам, чтобы вы были, нашли финансы, нашли возможности, чтобы полностью исследовать эту стену. А на этом мы с вами прощаемся сегодня.
Спасибо и вам за то, что пригласили. Всегда пожалуйста.
Всех благ. Ассаламу алейкум.
Исторический факт. На радио Ватан. Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.